Отец Александр, вот на протяжении тысячелетий и веков человечество помнило о рае, и ведь представление вот о таком блаженном, невинном начале мира, который был утрачен безвозвратно в результате неких событий, оно ведь связано не только с иудохристианской традицией, но и с традицией других религий, в общем, во всех практически народах, изученных уже учеными, такое представление, такой отголосок в каких-то мифах, в сказках. Да, ну даже у примитивных народов это есть представление. Так же, как о всемирном потопе,
рай
так
разлит,
же и о...
Рай разлит везде, во всех мифах.
Человечество тосковало, мечтало, пыталось в каких-то формах воссоздать вот этот утерянный рай. Вот в каких формах это происходило? В чем проявляется, в чем мы можем видеть вот эту тоску человеческую по раю? В каких проявлениях, в каких областях?
В областях, конечно, прежде всего в творчестве. Творец, в принципе, вот наибольшая такой значимость и масштаб личности, да, если мы возьмем, это человек, который создает такой мир, в котором хочется жить. В искусствоведении он часто там называется идиллический мир. Вот. Он бывает веселый, радостный. Если юмористы пишут хорошо, и юмор очень хороший, то там может быть такой идиллический мир, где все как бы так или иначе устраивается. Да? Вот известный, может быть, видели там про Дживса и Вустера сериал.
По Вудхаузу, да?
По Вудхаузу, да, известный писатель. И он с очень таким юмором тонким и очень добрым. Очень добрый, тонкий юмор.
У нас в России Вудхауза переводила Наталья Трауберг. Она же переводила Честертона и Льюиса.
И Льюиса, да. Вот, кстати, вот и Льюис, и Честертон – это все создатели вот таких тоже миров. И Толкин тоже, если взять его «Хоббитанию», там, где обитают хоббиты, где они живут радостно, они умеют хорошо есть и веселиться, и при этом это у них не явление страстной жизни. Это не значит, что они чревоугодники и пьяницы. Они просто радостные, веселые люди и рады друг другу. Вот образ такого хоббита, который умеет жить и наслаждаться, который любит вот это место, где он есть. Он такой добрый, с ним всегда очень хорошо. Но при этом, если надо, он идет и побеждает зло, да, такой образ. На самом деле образ христиан такой должен быть. Христиане тоже постоянно должны такие идиллические миры рождать, куда все бы это хотели прийти и там греться. Вот. Собственно говоря, община христианская, она должна строиться вот по принципу такого идиллического мира. Мы все должны такой мир создать, что если даже там и грех или зло как-то начинает проявляться, то он не должен иметь какую-то силу. Он должен всегда быть немножко как бы повернут к нам спиной, что вот это зло и грех в этом плане. Действительно, вот мы, когда учимся не осуждать брата за грех, это не что иное, как мы учимся творить идиллический мир, такой рай на земле.
Вот. Какие-нибудь еще примеры?
Еще примеры?
В литературе, да?
Да нет, они, в принципе, везде есть. Взять, вот, например, Пушкина, Татьяна Ларина. Сам образ является идиллическим миром. Образ Татьяны Лариной в Евгении Онегине, такой образ идиллического мира, хотя она трагедию ощутила, но то, как она описана Пушкиным, насколько это было...
То есть явление идеального героя – это тоже…
Тоже, да.
Герой – это целый мир.
Целый мир, да. Вот. Вспомним «Сон смешного человека» у Достоевского, как он попал в мир, когда он был отчаявшийся и там уснул, и был перенесен, либо… Это мы не знаем, это художественное произведение, но вот кто читал, наверное, вспомнит.
Я вспоминаю у Льюиса, все, наверное, слышали про «Хроники Нарнии», но
да.
У Льюиса же есть фантастические романы, в которых в том
Космическая числе… Космическая трилогия, вот.
Да, в «Переландре» же есть этот образ планеты, на которой еще не было грехопадения.
До этого. Первая часть называлась «За пределами безмолвной планеты», когда вот этот вот Ренсом, по-моему, его звали, главный герой, он попал на Марс. Очень интересное отношение к злу. Там у них чудовище есть в море живет, вот, и они его должны убить. они должны как-то его поразить. Но он вот описывает очень интересно, как это все происходит. Как происходит вот эта борьба. И вот этот главный герой удивляется, что они, ну, вот такие чистые люди, которые живут в этом идиллическом мире, но там даже если есть зло, то его нужно просто, с ним просто, грубо говоря, нужно справиться.
То есть они не испытывают ненависть.
Они не испытывают ненависть. А ярость. Как бы, вот-вот, я сейчас, наверное, сформулирую. В раю зло тебя не должно заражать. Все. Вот то, что произошло с Адамом и Евой в раю, зло их заразило. И вот наша задача создавать такой рай на земле, его как бы мы можем это делать с помощью нашего творчества. Господь ведь нам, хоть у нас свой рай отнял, да, но Он нам оставил возможность возделывать. Если вспомним, основное назначение призвания человека в раю было возделывать и хранить рай. Что значит возделывать? Это очень творить. Интересный момент. Творить культуру. Культура есть, если слово возделывание перевести, то будет слово культура. Вот. И изначально
Слово культивирование.
Культивировать, да.
Культивировать почву, да?
Да, да, да. И именно изначально древнегреческий философ, по-моему, Катон его звали, он именно применил слово культура к слову агрокультура. Он рассказывал, как нужно виноградники там создать, как все это хозяйство, там целая книга. Вот. Очень интересная на самом деле. Хотя вроде бы казалось, ну, там что там, это древние отношения, древний человек, там, как виноградник, как хозяйство там. А вот она культура, отсюда выросла потом целая наука, культурология, которая вот. И вот это очень важный момент, когда человек творит дом, например, строит дом, строит дворец, строит что-то такое из самой природы. Вот есть природа, а есть культура. И если человек делает это правильно, если он в раю это делает, возделывает рай, то вот это то происходит удивительное сочетание культуры и природы. И рай, возделываясь, становится пригодным для встречи человека с Богом. Вот отсюда появляется слово «град». Град – это как бы сказать, сад, в котором есть что-то, сделанное человеком.
Я бы так представила, что вот этот небесный град – это будут дома на деревьях, органично вписанные в лес и в природу.
Да-да-да. Кстати, очень интересно вот этот фильм, который много, это нашумевший, это «Аватар» называется, там тоже показан такой мир, в который люди цивилизационные приезжают, и его пытаются, но они, слава богу, не смогли разрушить, вот это… Американцы, у них же своя мечта, что все хорошо кончается. Этого не смогли разрушить. И вот там показано как раз, что они на деревьях спали. Очень удобно, на самом деле. Мы все это можем там рисовать различные формы, но при этом очень важно сказать, что рай – это прежде всего место, где человек не только встречается с Богом, но и где Господь является действующим лицом. Вот этот момент очень важный. Его смыслы, его слова, они как бы являются цементирующим таким составом, цементирующей основой.
Рай, по представлению многих людей, это нечто абсолютно духовное. Я вспоминаю просто Льюиса, вот это его притча о рае и аде, расторжение брака. И там ведь рай у Льюиса может удивить, особенно там атеистов с представлениями, вот есть материальное, есть духовное, да, что рай, он абсолютно материален. И там человек из плоти и крови, он даже райскую травинку даже ее согнуть не может. Причем порезаться он об нее может, а согнуть он ее не может. И святость, оказывается, вот у Льюиса это так, она не заменяет материю духом, а как бы уплотняет духовное до такой степени, которой нам в нашем вот, вроде бы материальном мире мы даже себе представить вот этой степени плотности не можем. Вот материален или духовен?
Да, там особенно интересный момент, как один вот из этих ребят, которые из сада приехали, он хотел камушек в ад внести.
Да, 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 да.
Ему сказали: безумец, ведь ад умещается в молекуле вот этого камушка. Как-то такое.
В крошечной какой-то там дырочке такой. И тут опять же вот эта тема, люди часто спрашивают, и вот Льюис на этот вопрос отвечает, такой очень распространенный, что ж, к как же праведники, если они вот такие действительно добрые и добродетельные люди, как же они не спустятся в ад и не помогут грешникам? Вот Льюис отвечает на этот вопрос. У него ад, оказывается, молекулы, которые умещаются в трещинке адской почвы. Туда не может просочиться даже капелька воды. И почему расторжение брака называется, что брак неба и земли оказывается невозможен. Ну, так же, как, допустим, невозможен, не может слон жениться на комарихе там, или на бактерии какой-нибудь.
Да, поэтому вот этот дуализм материального и духовного, да, он как раз-таки свойственен не христианству. Мы его можем увидеть в буддизме, можем увидеть его в индуизме, можем увидеть его у Платона, особенно у платоников, вот это неоплатонизм, так называемый, там мы можем увидеть вот это явление, что душа в теле, как птица в клетке. То, что тело, то есть материальное именно тело, оно становится закобаляющий дух. И в христианстве это преодолевается. В христианстве раскрывается как раз-таки тот момент, что духовное и материальное, оно является в некоторой целостности. Духовное невозможно без материального, без материи, без тела. Да? Человек духовный, он не может стать духовнее, если не будет трудиться, например. Если он не будет как-то себя в своем телесном виде как-то ограничивать, если он не будет с телом своим работать. Вот, с ним ничего хорошего не будет происходить. Так же, как и тело, если только тело без духовных проявлений, то оно просто будет куском мяса, никому не нужным, никому не интересным. Вот именно вот это сочетание телесного и духовного, душевного вот, в антропологии христианской является основой именно для того, что человек входит в Царство Небесное. Почему воскресение мертвых происходит? Именно по этой самой причине, что человек воскресает в своем теле, в той материальной природе, которую вот он пытался преобразить. Конечно, это тайна, как это произойдет, мы этого не можем даже представить, потому что наших способностей интеллектуальных не хватает, и тайна большая, тайна сия велика. Вот. Так же, как и двое становятся одной плотью, муж и жена. Вот, они в чем становятся одной плоти? Духовной, душевной или только телесной? Во всех абсолютно отношениях.
Ну, это если в идеале, да.
Ну, это в норме должно быть. Должно быть. Да, если этого нет, то происходит разрыв. Поэтому либо это есть брак, тогда будет брак, когда есть духовное общее устремление, если есть душевное взаимопонимание, и есть телесная гармония.
Есть такое выражение «возделывать сад своей души». И оно как раз вот наталкивает нас на мысль, о которой вы немного уже говорили, вот антропологические христианские представления, что человек в антропологии в христианской, он предстает как макрокосм в микрокосме, то есть как великий мир, помещенный в мир малый. Таким образом, вот эта внутренняя область в душе человека, огороженная такая, райская, она внутри нас присутствует. То есть рай не только вот где-то там, как многие представляют, что это то, куда мы попадаем после смерти, а рай, он внутри нас, Царство Небесное внутри нас.
Ну, собственно говоря, здесь мало что комментировать можно. Собственно, вся аскетика заключена именно в этом. И если мы вспомним притчу о сеятеле, да, евангельскую, что Господь сеет, семя падает на добрую почву, и тогда начинает расти. Добрая почва, в принципе, это наше сердце является, наша душа, наша сущность, наша природа. И вот если семя попадает, которое Господь сеет, то там вырастает дерево. И вот когда это древо вырастает, вот, и именно посаженное Господом, а в крещении Господь сеет такое семя, ну и в таинствах других. Причастие как такая влага, которая поливает это семя. И это семя, оно вырастает в удивительное дерево. Да? Еще момент какой очень важный, что семя очень сильно отличается от цветущего дерева и особенно плодоносящего, да. Когда мы посмотрим и сравним маленькое семечко, которое дает дерево, да, вот можно сравнить, сам человек является таким семенем, можно его сравнить вот с таким пышным, удивительным древом. Вот мы можем вырасти, прорасти и стать таким деревом только в Господе, и это будет возделанный рай нашей души. И вот если мы сравним, какие мы есть в своем естественном состоянии, это семечко, и проросший человек, проросший
это
в Господе,
райский это, уже человек,
это да? Уже райский человек, рая. Да, житель рая. Вот. И вот здесь мы можем увидеть, на самом деле, вот этот образ, он очень глубокий, семя сеется в землю. Прежде чем ему достать до солнца, ему нужно много поработать, вот эту вот земляную толщу прорасти,
пробить,
да. Вот это семя, оно обладает силой, там есть питательные вещества, как биолог скажу, вот, которые помогают, и семя эти питательные вещества расходуют только для одного, чтобы росточек пророс вверх. У нас тоже есть силы у человека, силы есть душевные, силы есть материальные, физические, там, такие. И если вот исходя из этой логики, если мы себя ощущаем таким семенем, то наша главная задача так прорасти вот сквозь вот все вот эти вот трудности жизненные, чем сквозь вот наше время, вот эту юдоль страданий, так прорасти, чтобы вырасти в Боге уже вот в виде такого дерева. И вот это и есть рай, собственно говоря, что семечко вырастает в удивительный прекрасный сад, в котором хочется находиться, оттуда невозможно уйти.
Вот мы еще один аспект не затронули сегодня в нашей беседе о рае. Мне хотелось бы, чтобы вы, отец Александр, прокомментировали. Это такая юмористическая притча, я бы сказала, маленькая, которую я нашла в интернете у одного из священников. Все знают знаменитые духовные песни «Плач Адама», «Ой, раю мой, раю». Вот он все поет да поет. «Ой, раю мой, раю, ой, домик ты мой, теплая ты моя постелька, ой, кухонька моя пресветлая, ой, ежеутренний мой ты завтрачек, сосиски и яишенка. Ой, рубашечки мои постиранные, ой, носочки мои да позаштопанные, да житийце ты мое да безнапрягное, да что же я тебе домика лишился, дурак, ой, раю мой, раю». Бог слушает, прислушивается, встрепенулся. «Эй, архангел, ты тут? Тут, Господи, тут я. Мечом вращаешь? Вращаю, Господи, не извольте беспокоиться. Вот сейчас только руку поменяю, притомился. Ну-ну, служи. А этот что, все поет? Поет. А что он поет-то? Да все тоже, раю мой, да раю мой. Да? А ну-ка, ну-ка, вот слушай, а не поет ли он, папа мой, папа? Может, я уже выйду, позову его обратно? Нет, Господи, послышалось вам, уж простите, он все про рай поет. Послышалось? Эх, ну что ж, и опять садится, и вздыхает, и вслушивается, и все ждет, и ждет».
Да. Вспоминается: «Стою и стучу, кто откроет, буду, войду и буду вечерять с ним». Да, потому что вот тот рай, который насадил Господь, и вспомним вот то, чего люди все желают. Желают счастья,
любви.
С
чего мы начали вот это представление, да,
рай? Да, желают счастья, любви,
изобилия,
благополучия, вот именно. Но все равно изобилие, благополучие с человеком. Все хотят, вот, по большому счету, семьи. Хотят хороших отношений, хотят, чтобы никто не болел, чтобы все были счастливые и красивые, и умные еще, и чтобы делал свое дело в этой жизни человек, чтобы творил. Конечно, вот даже если вот в этом плане посмотреть, кто сотворил невесту для тебя? Конечно, сам Господь. Вот как вот тот домик, в котором все было хорошо, тот рай, в котором было все хорошо для Адама, да. Если бы Адам вспомнил бы про Бога, его позвал. Интересно, как было бы действительно вот по этой притче. Если бы Каин в свое время, когда Господь стучался к нему, спросил: «Что ж мне делать? Помоги, Господи, не справляюсь с собой, хочу этого Авеля задушить». А если бы так Каин сказал, в молитве обратился, нет, он этого не стал делать. Поэтому здесь в этой притче такая интересная, хорошая притча. Подчеркивается, что если человек не нашел вот этих отношений, связанных с Господом, а ушел вот в то, что Господь сотворил, действительно то, что Господь сотворил, необычайно красивым. Но вот в этом-то и суть язычества, такого забвения разума, что человек смотрит на этот красивый мир, начинает этому поклоняться, вместо того, чтобы увидеть и поклониться Творцу.
Ведь зачастую, наверное, даже люди религиозные могут себя поймать на том, что они мечтают и вожделеют, и стремятся, когда говорят, что вот Царство Небесное силою нудится, что вот именно достигнуть вот этого места упокоения, где вместе злачным, вместе покойным, чтобы вот все там было изобильно, чтобы все там было спокойно, чтобы все там было бестревожно. Как-то в задний план, на периферию сознания, отодвигая Бога, что там рай прежде всего это общение с Богом, и к этому уже прилагается что-то другое. А у нас на первом месте зачастую
это. Да. Вот это подчеркнем, вот эту мысль.
Место.
Вот эту мысль подчеркнем, что рай это все-таки ничто, а что в центре это кто? Это древо жизни. Почему Адам был изгнан из рая? Потому что в раю было древо жизни. Если вот это древо жизни есть, даже в семье в настоящей, вот то, с чего мы начали, когда два человека любят друг друга, любят-то они как? Жертвенно. А как они могут так любить жертвенно? Только если у кого-то научились. А у кого они так только могут научиться? Только у Христа.
Спасибо вам, отец Александр. Я напомню, что мы говорили о том, что такое рай и кто такой рай, да? Этим мы закончили. Тема наших передач называлась «Рай, который мы потеряли». Спасибо вам. У микрофона был протоиерей Александр Сандарев, настоятель храма во имя великомученика Георгия Победоносца города Екатеринбурга, руководитель молодежного отдела Екатеринбургской епархии. Спасибо, до следующих встреч.
Дорогие братья и сестры, храни вас всех Господь.